Вот есть несколько лиц, которые подали свои работы священные писания в моей жизни, в мое отсутствие. Мне их передали, я их все просмотрел, отдал каждому, там, написал что-то. И вот, пожалуйста, кому передать, чтобы раздали все по передаче. Андрей. А у нас с вами такая история 40-летнего странствования. Эта история 40-летнего странствования есть результат наказания людей за их бесконечный ропот. Откройте еще раз книгу «Исход» и найдите книгу «Чист». И найдите все 14 главу. Чист, 14 глава. В этой главе говорится о том, как посланные соглядатые, вернувшись после осмотра земли, 26 стих 13 главы, и высмотрев землю, возвратились они через 40 дней, и пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу в пустыню Фаран, в Кадес, там источник был, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказывали ему и говорили: мы ходили в землю, которую ты посылал, в ней подлинно течет молоко и мед, вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов Энаковых мы видели там, это аборигены, древние жители, которые были ростом под три метра. И Амалих живет на южной части земли, а это племена, которые занимались разбоем. Амаликитяне. Кстати, Амалих – это архетип. Есть племя амаликитян, и есть Амалих мысленный, дьявол. Следовательно, вот это надо учитывать. Хеттеи, Эвеи, и Евусеи, и Амореи живут на горе. Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Это вот те племена, с которыми им пришлось столкнуться при завоевании, и которые надо было истребить, как нечестивые, или, по крайней мере, жить изолированно от них, не вступая ни в какие связи, в брачные тем более. Почему? Да потому что они научат вас делам своим, и вы отойдете от меня. Вот знаете что? Одно дело говорить, как это жестоко, другое дело рассуждать на тему, как оградить себя от тлетворного влияния этих племен, у которых были человеческие жертвоприношения, страшный разврат, и которые сами гибли, они деградировали и вырождались. И тем не менее не обращались к Богу. Вот с ними общаться категорически запрещалось. Откройте книгу Второзакония, это заложите. А книгу Второзакония откройте. И найдите мне. Седьмую главу. Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтобы владеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хеттеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, эвеев и иевусеев. Вот семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию. Харам. Это был страшный закон военного времени, когда нельзя было брать ни пленных, а все дышащее от человека до скота нужно было уничтожить. Не брать никакие богатства и имущества, а все свести на центральную городскую площадь, обложить и город хворостом, и все поджечь. Херем, заклятие. И на этом месте даже не селиться. Пусть вечно этот город будет лежать в развалинах, как место, где люди занимались непотребными делами и идолопоклонством. Так вот, не вступай с ними в союз и не щади их, и не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя. Но поступите с ними так: жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите. А что это за столбы? Это не просто столбы, это фаллосы. Фаллический культ процветал, потому что религия была связана с религиозной проституцией. Когда люди в местах поклонения предавались свальному блуду и думали, что служат этим Богу. И рощи их вырубите, и истуканов богов их сожгите огнем. Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую он клялся отцам вашим. Но ради клятвы отцам Господь и хранил их. Вот мы сейчас прочтем, как он поклялся истребить во мгновение весь этот народ, который принял и стал паниковать, хотели убить и Моисея, и вернуться в Египет. Но Моисей своей молитвой удержал Господа от этого. Теперь посмотрите книгу «Премудрости Соломона», чтобы вы поняли, в чем здесь дело, и найдите в ней 12 главу. 12 главу. И чтобы мы с вами не думали, что здесь какая-то геополитика, что есть второсортные люди. Вот глобализация – это страшное дело. При глобализации только один золотой миллиард есть, а все остальные 10 миллиардов должны быть донорами для этого. Это навоз на поверхности Земли, питательная среда для этого миллиарда. Это психология людоедов. А вот посмотрите, что об этом говорится в книге «Премудрости Соломона». Вот что. Читаю вам с 22 стиха 11 главу. «Ибо великая сила всегда присуща тебе, и кто противостанет силе мышцы твоей? Весь мир пред тобою, как колебание чашки весов, или как капля утренней росы, сходящей на землю. Ты всех милуешь, потому что все можешь, и покрываешь грехи людей ради покаяния. Ты любишь все существующее и ничем не гнушаешься, что сотворил, ибо не создал бы, если бы что ненавидел. И как много бы, и как могло бы пребывать что-либо, если бы ты не восхотел, или как сохранилось бы то, что не было призвано тобою, но ты все щадишь, потому что все твое душелюбивый Господи. Нетленный твой дух пребывает во всем, посему заблуждающихся ты мало-помалу обличаешь, и, напоминая им, в чем они согрешают, вразумляешь, чтобы они, отступив от зла, уверовали в Тебя, Господь. Так, возгнушавшись древними обитателями святой земли Твоей, вот упоминаются эти племена, совершавшими ненавистные дела волхвований и нечестивые жертвоприношения, и безжалостными убийцами детей, и на жертвенных пирах пожиравшими внутренности человеческой плоти и крови в тайных собраниях, и родителями, убивавшими беспомощные души. Ты восхотел погубить их руками отцов наших, дабы земля, драгоценнейшая всех у тебя, приняла достойное население чад Божиих. Вот какие племена жили на этой земле. Но и их, как людей, вот те, ты щадил, послав предтечами воинства твоего шершней, дабы они мало-помалу истребляли их. Хотя не невозможно было тебе войной покорить нечестивых праведным или истребить их страшными зверями или с грозным словом в один раз, но ты, мало-помалу наказывая их, давал место покаянию, зная, однако, что племя их негодное, и зло их врожденное, и помышление их не изменится вовеки. Вот поэтому мы должны не просто вот прочесть эти слова, ты должен все истребить и искоренить, а вот прочесть в таком контексте. В таком контексте. Вот теперь откройте седьмую главу снова Второзакония. Не вступай с ними в родство, но, пятый стих, поступите с ними так. Жертвенники их разрушите, столбы их сокрушите, и рощи священные, где они предавали сблуду, и этим деревьям приносили тоже жертвы, и гадали по шуму листьев, по звуку колокольчиков, которые вешали на них. И истуканов богов их сожгите огнем. Конечно, с точки зрения археолога, это варварство. Как же истреблять культуру того народа? Наоборот, все нужно раскапывать, сохранять, показывать, это же история, пусть она такая страшная, религиозная история, но тем не менее, зачем сокрушать, нужно, чтобы видели это потомки и прочее. Ну, когда дело касается чистоты религиозного вероучения, очевидно, нужны и вот такие меры. И вот академик Раушенбах, может быть, помните, о ком я говорю, он выступал иногда по телевидению. И он сам говорил, что вот к сектам изуверским вот подход только один. Или физическое уничтожение, или их полная изоляция. Потому что психологию их изменить невозможно. Изуверские течения всех тех, которые, собираясь на свои собрания, потрошат жертву свою, людей, да, и пьют кровь, пожирают внутренность и входят в этот экстаз и считают, что вот это и есть наитие духа, и они в духе. Это сатанизм чистой воды, и как с ними быть? Вот так. Господь предупреждал, что для этого вот нужно вести такой образ жизни. Ничего подобного. Откройте книгу Судей и увидите. Входили и в торговые отношения, и в семейные связи завели, и в конечном итоге научились делам их и стали поступать еще хуже их. Еще хуже их. Так что Господь говорил своему народу: вы найдите мне хоть одно племя языческое, которое бы изменило своим богам. Нет, они крепко держатся своей веры. Только мой народ изменяет мне. Только он не хочет пить чистую родниковую воду, а ищет какие-то кладенцы с трещинами, которые не могут удержать никакой влаги, и вот пьют это. И опьяняется их разум, и они творят непотребное. Чистым очам твоим не свойственно на это смотреть. И поэтому, если не мечом, то Господь уничтожал их каким-то другим образом, насылая зверей, насылая болезни, насылая еще что-нибудь. И истребится душа та из народа. Вот карет, это истребится душа из народа, вот будут жить до 40 лет и не больше. И таким образом племя, род истребляется. Потому что богохульство сказывается на потомстве до, не знаю сколько родов, ненавидящих меня, до 4-го рода несут гнев Божий. Вот потомки тех предков, которые ненавидели Бога и хулили Его. Богохульство – это хула на Духа Святого, которое не прощается ни в сем веке, ни в будущем. Поэтому и предупреждение было. Какое? Откройте книгу Левит, 18 главу. Левит. О суде я вам просто так упомяну, когда будем учить о суде, о Левит, 18 главу. Вот там определенно, там есть такие стихи, которые можно прочесть только про себя. А предварительно, вот он что. «И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: я Господь, Бог ваш. По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте». А что это за дела земли египетской? Вот они ушли из этой земли. Если люди ставят выше себя на пьедестал животных, зоолятрия, поклонение животным организмам, и считают за боков крокодилов, змей, животных, быков, и служат им, козлов, и служат, и поклоняются им, вот вам отсюда и оправдание скотоложства, мужеложства, птицеложства и всякие другие, о которых и говорить-то нельзя. И дальше. «И по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите». А земля, дела земли ханаанской то же самое, что и дела земли египетской. мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. И прочитайте про себя с 19 стиха. Посмотрите, с 19 стиха по 23. А это что? И это сейчас есть и имеет место. Так вот, смотрите дальше-то, что написано. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю, и осквернила земля. И я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. Вот земле приписывается, знаете, чувство. Она понимает, ощущает и реагирует на то, кто ее топчет. И беззаконников свергает в свои груди. Свергнула с себя земля живущих на ней, а вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между нами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля. Чтобы вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Ну, для кого это написано? Что это устарело? Что это? Нисколько это? А напротив, это еще возрождается и оправдывается. Это возрождается и оправдывается. Вот эти зоофилы, некрофилы, однополые целыми, знаете, собираются и идут. И впереди себя несут плакат «Мы дети Божьи, Бог нас любит». И несут с собой с тем, с которыми они живут. Это все оправдывается, и это не секрет, так. А это для кого написано? Для кого? Никто не хочет принимать, никто не хочет это слушать и читать, чтобы не тревожить свою совесть и не переживать. А зачем это делать, тревожить себя? Никакой вечности нет. Человек умирает, и с этим все заканчивается. Посмотрите, как рассуждали об этом люди. И найдите премудрость Соломона. Опять нужно премудрость Соломона найти, чтобы мы знали, что все это было, и все это вторая глава, а из первой главы, да, а из первой главы надо прочесть, и вот это к нам относится особенно, 12 стих. Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни, и не привлекайте к себе погибели делами рук ваших. Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительно, и нет пагубного яда. нет и царства ада на земле. Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть. Нечестивые привлекли ее и руками, и словами, сочли ее другом и исчахли, и заключили союз с нею, ибо они достойны быть ее жребием. Неправо умствующие говорили сами в себе. Вот так же рассуждают люди вне Бога. Коротка и прискорбна наша жизнь, и нет человеку спасения от смерти. И не знают, чтобы кто освободил из ада. Случайно мы рождены, и после будем как не бывшие. Дыхание в ноздрях наших дым, и слово искра в движении нашего сердца. Когда она угаснет, тело обратится в прах, и дух рассеется, как жидкий воздух. И имя наше забудется со временем, и никто не вспомнит о делах наших. И жизнь наша пройдет, как след облака, и рассеется, как туман, разогнанный лучами солнца, и отягченный теплотой его. Ибо наша жизнь – прохождение тени, и нет нам возврата от смерти. Ибо положена печать, и никто не возвращается. Вывод. Будем же наслаждаться настоящими благами и спешить пользоваться миром, как юностью. Преисполнимся дорогим вином и благовониями, и да не пройдет мимо нас весенний цвет жизни. Увенчаемся цветами роз, прежде нежели они увяли. Никто из нас не лишай себя участия в нашем наслаждении. Везде оставим следы веселья, ибо это наша доля и наш жребий. Ну, скажем так, красиво жить не запретишь. Но чтобы жить, и чтобы жизнь была гедонизм, наслаждение, наслаждением, для этого нужны средства. А средства, как правило, достаются тяжелым трудом. А не, так трудиться никто не... Поэтому дальше описывается... Что же, где же добывать эти средства? Как жить? И вот давайте будем притеснять бедняка, не пощадим вдовы, не постыдимся многолетних седин старца. Сила наша да будет законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным. И нечего жалеть этих больных, увечных, хромых. Нечего их жалеть. Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим, укоряет нас в грехах против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания. Объявляет себя имеющим познание о Боге и называет себя сыном Господа. Вот такова была судьба всех пророков, всех судей, патриархов, которые обличали общество. Они были как бельмо на глазу. Каин убил Авель. Почему убил? Да потому что дела брата были праведны, а его дела злы. Вот они и говорят, он пред нами, обличение помыслов наших. Тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличные пути его, он считает нас мерзостью, и удаляется от путей наших, как от нечистот, ублажает кончину праведных, и тщеславно называет отцом своим Бога. Увидим, истинны ли слова его, и испытаем, какой будет исход его. И если этот праведник есть сын Божий, то Бог защитит его и избавит его от руки врагов. Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его. Осудим его на бесчестную смерть, и по его словам о нем попечение будет. Так они умствовали и ошиблись, ибо злоба их ослепила их, они не познали тайн Божиих. не ожидали воздаяния за святость и не считали достойными награды душ непорочных. Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего. Но завистью дьявола вошла в мир смерти, и испытывают ее принадлежащие к уделу его. Вот такова была философия людей. Очень многие разделяют эту философию и сейчас. И поскольку индустрия, ведь вся индустрия работает только на секс и на наслаждение, на развлечение. Он какая индустрия развлечения? Чтобы отвлечь человека. Он поэтому и боится остаться один наедине с собой. Он боится тишины, не говорить при нем ни о чем, ни о болезнях, ни о смерти. Вот это какофония только. И вот это стандарты жизни. И когда мы читаем «Не любите мира, не того, что в мире, ибо кто любит мир, в том нет любви Божией», речь идет не о творении, а не нужно жить по стандартам этого мира, по тем стереотипам, которые оно вот выработало для себя. Оно выработало и вычеркнуло из своей философии имя Божие, чтобы это имя не присутствовало, потому что оно начинает тревожить человека. Он не хочет тревожиться, он хочет забыться. И когда чувствует, что все, истрепался весь, и дальше невозможно, он кончает с собой. Кончается, кто покончится? Поль Лафарг, его жена, это не Марксова дочь. Вот, да. Вот они сделали себе инъекции и оставили записку, что уходит из жизни, не разочаровавшись в социальной идее, а вот не могут пользоваться наслаждениями жизни. И не хотят видеть свое постепенное умирание. Ведь вот без Бога что такое жизнь? Это жизненная смерть. Мы только и наблюдаем свое постепенное умирание. С каждым дыханием человек, вот он не хочет этого. Не хочет этого допускать, мыслить на это, спекуляция на смерти. Сочинили целую теорию. Страх создал религии. Страх смерти создал религию. Все у нас, знаете, вся религия замешана на страхе. Апостол-то говорит, да в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Не должно быть, не нужно спекулировать на страхе. Если этим делом занимаются некоторые священники даже. Вот пугают смертью, пугают вечными муками, адом, а сами-то не боятся ничего. Только спекулируют. Это не тот метод и не та религия. Поэтому человек, когда начинает все сам осознавать, он перестает и в церковь ходить. Потому что он не видит там ответа на свои запросы. Разве можно спекулировать на слабости человека? Эксплуатировать религиозные чувства. Ни в коем случае. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что вы обращаете в веру прозелитов, а потом с ними заниматься-то не хотите. А с ними заниматься-то и не хотите, и делаете его сыном гиенны. Он увидел, что вы по-прежнему относитесь к этому человеку с презрением. Никакой любви, ничего к нему, а ведь с ними надо заниматься. Уж кого вы хотите взять, так его надо тащить до конца и не разочаровываться. Ах, вот он не такой, какой я думала. Не хочу на него и смотреть, пускай он пропадает. Нет, уже надо тащить до конца и не разочаровываться. Не нужно ни очаровываться, ни разочаровываться. Не ждать ни Пасхи, ни Рождества. Придет и Пасха, пройдет и Рождество. А дальше что? Спад. Ждать следующей Пасхи. Что это такое? Не должно такого быть в нас. Вот действие Духа Божия вы ощущаете в себе. Какой он приносит мир, какую тишину, радость, услаждение подлинное, где нет ни тревоги, ничего. И вот этой жизнью и надо жить, стремиться удержать в себе эти состояния. А чтобы мы не гордились, Господь показывает, как трудно это все в себе удержать, и без Его благодатной помощи ни подвиги, ни посты ничего не даст человеку. Я бы вам рекомендовал все-таки купить вот эту биографию иеромонаха Исаака, последняя вот биография Паисия Афонского, старца. Они написали такое прекрасное исследование. Этот Исаак был учеником этого Паисия и умер сам за несколько года до издания этой книги. Поэтому его последователи уже доканчивали. Вот там вы найдете очень много для себя прекрасного в смысле духовной жизни. Это духовники. Со смертью его духовничество не умерло. И вот нужно пользоваться этими книгами, как духовниками. Вот к ним ходить, их читать, и вы будете получать ответы, потому что в них воплотился Дух Божий, такой религиозный опыт, громадный, что читающий их, каждый найдет для себя вот ответы на свои искания. Итак, открываем теперь 14 главу книги из чисел и видим вот эту трагедию, эту психологию рабов, которые ропщут с малейшей трудностью. И уж им Египет-то показался чуть ли не раем, когда они сидели у котлов с мясом и были сыты. Они забыли всю тяжесть, всю эту железную печь, иго рабское. Им оно показалось райской жизнью. И вот смотрите. И подняло все общество вопль, 14 глава. И плакал народ во всю ту ночь. Слезами отчаяния, сожаления. Это не покаянные слезы. Это оскорбительные для Бога слезы. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей». Вот призывают на свою голову заклятие. И умрут в этой пустыне. И для чего Господь ведет нас в землю сию? Чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам? Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет. И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых. И Иисус, сын Навин и Халев, вот только они останутся два из всего поколения вышедшего. Говорили обществу: земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю. Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа сей земли, ибо он достанется нам на съедение, защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. И сказала все общество: побить их камнями. И вот если бы не вмешательство Божие, которое проявлялось в том, что над скинией появлялась шекина, слава облака, как видимый знак присутствия Бога. Вот и здесь появилось облако. И Господь сказал Моисею: доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его, поражу его язвой и истреблю, и произведу от тебя, от дома отца твоего, народ многочисленнее и сильнее его. Но Моисей сказал Господу. Вот его ходатайство и связывает Бога. Моисей ревнует о славе имени своего Божия. И Господь говорит: да святится имя Твое. ревнует о славе своего имени. И говорит, услышат египтяне, из среды которых ты силой твоей вывел народ сей, скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты Господь. Вот не мог ввести свой народ в землю-то обетованную, а вывел его для того, чтобы погубить. Как вот так будут? И вот это ходатайство Господь принимает. 19 стих. «Прости грех народу сему по великой милости». Вот Паисий Тархонский как раз и говорит священникам, чаще надо обращаться, вот, к примеру Моисея, и как он пас народ, как он родил о своей пастве, взамен получает только оскорбление, только непослушание, только ропот. Вот пастырь-то был, он подражал пастырю доброму, о котором о себе скажет Господь. Прости грех по великой милости Твоей, как Ты прощал народ сей, и сказал Господь, прощаю по слову Твоему. Но жив я, и всегда живет имя мое. Это вот клятва. Славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, не увидят земли, которую я с клятвой обещал им, и умрут. Но раба моего Халева, 24 стих, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, в которую он ходил, и семя его наследует его. Он не только Халеву дал наследовать эту землю, но и дал ему цветущую юность. В книге Иисуса Навина, когда будет раздел земли обетованной на уделы между коленами, Халев вспомнит, что помнишь, мы с тобой ходили осматривать и дошли вот до этого места, на котором сейчас стоим. Мне тогда было 40 лет, а сейчас 85. Но я так же силен, как и тогда. Вот за его благочестие Господь дал ему какую юность и силу. И Иисус дал ему этот участок. Вот, видите, прощаю по слову, но должны нести эпитимию. И вот эта эпитимия заключалась в том, что они будут, 34 стих, по числу 40 дней, которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы знали, что значит быть оставленным мною. Вот за эти 40 лет, которые будут 40 лет годами ропота сплошного, они и вымрут. И Моисей, Иисус Навин, ведет новое поколение, которое родится в пустыне детей их. Вот с этой целью книга Второзакония и была им написана. Это лебединая песнь Моисея перед смертью, в которой он напоминал всю историю исхода, Синайский завет, чудеса, какие были во время их путешествия, новому поколению. Дабы они вот знали, что у них за история. И вот когда говорится, что предтеча тоже пришел, чтобы вот напомнить людям и возвратить детям сердца отцов, и наоборот, да, чтобы они все были едины между собой. Ибо проблема отцов и детей, она, знаете, существует как практически неустранимая проблема. Так, вот как сделать так, чтобы мысли отцов перешли в детей, а их вот соединились, были конгениальны мыслям своих родителей. Полные разнобои, полное разночтение. И никак не приведешь к единству. Как вот, знаете, напитаны каким духом противоречия друг с другом. Что это такое? А все это, если сказать одним словом, все это от безбожия нашего происходит. Все это происходит от нашего безбожия, от нашей недостаточной укорененности, углубленности в то, что мы исповедуем. Началось вот это странствование, они попробовали все-таки ослушаться и здесь, и сами пойти на штурм южных границ. Моисей их предупреждает, не ходите. 41 стих. Для чего вы приступаете по велению Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа. Чтобы не поразили вас, враги ваши, не послушались. Пошли и были разбиты. Пошли и были разбиты. И вот до конца главы в книге «Чист», выбрасывая законодательный материал, они и странствуют. И странствуют. И вот из среды всего этого, из числа событий таких, откройте все 20 главу книги «Чист». Книги «Чист». Вот они ропотом своим, Моисея-то ввели в грех. Он возроптал на Господа. И за этот свой ропот был лишен права войти в обетованную землю. Очередной ропот на недостаток воды. Второй стих. И не было воды для общества. И собрались они против Моисея и Аарона. И возроптал народ на Моисея и сказал: «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом! Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вы вывели нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья?» И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии. А куда им идти? У них только одно прибежище. Скиния, храм. Храм. И пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой». Внимание! «И скажите в глазах их скале». То есть не ударь по скале, а скажи слово, молитвенное слово, и она даст воду. И так изведешь воду им из скалы. Вот надо акцент правильный сделать. И так, вот таким образом ты должен. До этого ты использовал жезл, он назывался жезлом Божиим. А вот теперь словом изведи, и напоишь общество и скот. И взял Моисей жезл от лица Господа и пошел. И вот они смутили его дух. Смутили так, что и он-то возроптал на Бога. И собрали Моисей и Аарон народ к скале. «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом дважды, чтобы не унизить пророка. Бог сотворил чудо, и потекло много воды, и пило общество и скот его. А им наедине было сказано: «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Это вода Меривы, у которой вошли в распри сыны Израилевы. И он явил им святость свою. Вот надо сделать нам вывод из этого. Господь ревнует о святости имени своего и говорит, что он этой святости не даст никому. Отличительное качество, свойство Бога, его святость. Будьте святы, как я свят, Господь, Бог ваш. Конечно, мы никогда не будем святы, как Господь, но тем не менее это передается в Новом Завете в другом варианте. Итак, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Конечно, это недостижимое совершенство. Это бесконечная, так сказать, задача, которая стоит и перед ангельским миром, и перед человеческим родом. Но, тем не менее, нам дан вот идеал, пример, на который только и нужно ориентироваться. Как я свят, как Отец ваш Небесный совершен есть. Они выслушали это со смирением, и пришло время, вскоре умирает Аарон на горе Ор, вне пределов. И Моисей доводит их до границ, и там умирает. Размышляя над этим, Иоанн Златоуст спросит, ну неужели нельзя было простить Моисея? Но одно только нарушение, все то остальное он исполнил и исполнял. Да, и приводит много таких резонов, при которых вот нельзя было ему сомневаться ни на йоту. Раз он поставлен Богом вот на такое место, на такой пьедестал, что значит, он не имеет права на сомнение, на ошибку. Сомнение вождя, сомнение пророка разительным образом отражается на всем обществе. Вот не имеет права, ты поставлен и в этом плане должен быть несокрушим, как скала. Бог мой, скала моя. Ну что же, вот показывается, что кто такой святой? Наименее грешный, но не безгрешный. Ты токмо един без греха. Правда твоя, правда вечная, и слово твое истина. Вот что это отражается в наших молитвах. Вот мы и вызываем, образно говоря, жалостью Бога. Нет человека, и же жив будет и не согрешит. Ты токмо един без греха. Вот и эксплуатируем жалость Божию. Мы и эксплуатируем жалость Божию. Так, апостол Павел говорит, так вот видите ли, передергивают мое учение. Передергивают мое учение и говорят, я учу так. Кому Бог может проявить милосердие? К праведникам или к людям грешным? Проявляет милосердие к праведникам, а тем и к грешным. Поэтому давайте грешить, чтобы дать Богу возможность проявлять к нам милосердие. Я так учу. Не учу я так. Праведен суд на таковых. Вот видите, все ограниченность свою человек налагает буквально на все и принижает небесные учения до своего уровня. Братья, не должно так быть. Поэтому у нас должен быть критерий, на который мы и должны ориентироваться. И вот святые отцы и учители церкви нашей и есть этот критерий. Вот такие старцы, которые наши современники, и есть этот критерий. Сколько он претерпел от братьев, какое он нес поношение от своих монахов, как он, понимаете, терпел и говорил, Ну что теперь делать? Он слепой, он не видит. Он не хочет меня послушать. Значит, он считает себя мастером настоящим, он не видит. Но, может быть, Господь мне за это воздаст. Вот. Да, действительно, вот так. Но чтобы так-то рассуждать, я не знаю, какой уровень внутри себя надо иметь. Высокий уже. Вот они и учат, как нам все это. Вот он и объяснил. Я поразился объяснению Паисия. Вот на это. «Ты возроптала и ударил Моисей. Послушайте вы, непокорные». Он говорит, он не должен был говорить эти слова. Потому что у него уже был пример изведения воды. И здесь изведи словом. Покажи мое могущество во всей его силе. Ведь с жезлом может быть связана магия. Вот тот этот медный змей, которого он воздвиг, его обратили в фетиш и стали ему поклоняться как божеству. И царю Езекии приказал стереть в прах этого медного змея. А ведь что о нем написано? Вознеси его на столб, и всякий, кто смотрит на него с верой, исцелялся от смертельного укуса змей. Вот его и обратили со временем в фетиш. Нельзя поэтому ничего обожествлять, ничего превращать, да, в магию. Поэтому скажи слово. Вот показал пример такой веры сотник. Я не до... Объявление будешь говорить что-то, да? Нет? Объявление, да? Сейчас вот закончим. Все, конец? Вот не говори, не входи, а скажи только слово. Ведь это сотни, говорит центурион. Я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Скажи только слово, и этого будет достаточно. Чтобы из... Что сказал Христос-то? Он удивится. Он говорит, я и в Израиле такой веры. Даже Моисей и тот поколебался. Я и в Израиле такой веры не нашел, как у этого центуриона. Скажи только слово. Вот и ему было сказано словом. А он говорит, в состоянии-то раздражения, вот и возроптал. И сразу, вот такое, за то, что вы не явили святость мою пред народом, не введете в обетованную землю. Я благодарю вас за внимание. Мы должны это запомнить и не упускать никогда из виду. Мы не сообщаем святости имени Божьей. Он свят сам, без нашего, по своей природе. Но он ревнует о святости своего имени. И чтобы эта святость, вот она через нас прославлялась. Вот это да. Я благодарю. Скажите что-нибудь.